Глава 23. Пятница. 4 мая. 22:02. Мне очень нужно, чтобы ты мне растолковал то, о чем рассказывал когда-то несколько лет назад. Знаешь, ту твою концепцию путешествий во времени. Ты заделался фанатом Герберта Уэллса? Не совсем так. Джеки Дюваль, сотрудник Национального центра научных исследований, был помешан на нейронах и специализировался в области разработки материалов и структурных исследований в нанотехнологиях. С помощью своих сверхточных приборов он и его группа смогли сконструировать молекулярную кремольеру на базе протеинового двигателя в сотню тысяч раз меньшего, чем диаметр человеческого волоса. В настоящий момент исследования не нашли практического применения, но Джеки был убежден, что в будущем его изобретения станут использовать в микрохирургии и во многих передовых научных отраслях. «Тебе это нужно для фильма?» «Для фильма. Так сказать, для фильма о моей жизни». Джеки жил в Париже, на площади Клиши. В квартире, набитой книгами, журналами, деталями электронной аппаратуры и осциллографами. Когда Стефан позвонил в дверь, он припаивал к плате конденсатор. «Еще несколько секунд, если позволишь», — сказал он, отложив паяльник. «А что ты мастеришь?» «Электромухобойку. Это для сестры». «И она будет работать?» «Будет, если вдобавок пшикнуть инсектицидом». Оба были знакомы еще с колледжа и встречались довольно часто. Разглядывая в мощный микроскоп в лаборатории друга бактерий, вошек и микробов, Стефан часто находил в их очертаниях контуры будущих монстров. Джеки снял сильно увеличивающие рабочие очки и водрузил на нос другие в черной дизайнерской оправе. Пожалуй, во всей квартире это был единственный модный предмет. «Ты как-то странно выглядишь», — сказал он. «У тебя немытая и всклокоченная башка, как у всякого, кто несколько ночей не спал. Ты уверен, что у тебя все в порядке?» «Выпить чего-нибудь не найдется?» «Виски?» «Ну, хотя бы». Джеки вытащил бутылку J&B. И налил ему порядочную дозу в баночку из-под горчицы с рисунками из мультика про Гальдорака. Джеки не пил, не ходил по тусовкам, не ел в ресторанах, и это было заметно. «Ты явился в 10 вечера. Что случилось? Что-нибудь с Сильвией? Или работа заела?» «Вот-вот, правильно, работа заела». Ученый потупился. «Ты меня извини, что я так и не пришел к тебе после, после больницы. Но, понимаю, тебя тоже работа заела. Все в порядке». Они чокнулись. У одного виски, у другого вода. «Послушай-ка одну вещь», — сказал Джеки. «Тех, кто ищет, можно найти, а вот тех, кто нашел, еще поискать». «Хорошо сказано». «Хорошо. А себя ты к какой категории причисляешь?» «Сказать по правде, я не знаю. Я все еще пытаюсь искать все, что можно найти». Стефан залпом выпил виски. Ему было вовсе не до смеха. «Расскажи о путешествиях во времени, как когда-то рассказывал. Ту историю, от которой у всех болит голова». «Нет, мне не надо всех этих подходов с точки зрения физики. Болтовни о пространственно-временном континууме, о коте Шрёдингера, о квантовых колодцах, и я еще не знаю о чем. Мне нужна твоя концепция в упрощенном виде. Оттолкнемся от того, что некий человек видит своего двойника, который совершает какие-то поступки в будущем, причем видит его очень коротко, всего на несколько минут во сне». «А как он это проделывает? Попадает в вихрь? Седлает падучую звезду?» «Да нет, я серьезно, Джеки!» Физик покрутил свой бокал, словно в нем был хороший коньяк. «Со школьных времен многое переменилось, знаешь ли. Когда взрослеешь, ум твой делается все более рациональным, и кривые линии становятся прямыми. Радуга превращается в феномен дифракции, а звезды небесные сияют благодаря энергии атомного синтеза. И это почти грустно. Стефан указал на золотую цепочку, которую друг носил на шее. «А свой медальон ты еще носишь? И Бог все еще обитает в твоем доме?» Джеки поспешно и неловко поправил воротничок старой клетчатой рубашки. «В данный момент Бог мне не особенно помогает». «А раньше ты мне постоянно твердил, что судьбы заранее предопределены, что...»
«Я всегда считал, что наука ограничивается тем, что открывает явления, которые должны быть открыты. А случай всего лишь чулан и существует исключительно для того, чтобы объяснить явления, смысл которых от нас пока ускользает. Но, черт возьми, в природе все так дьявольски хорошо запрятано. И я не сплю по ночам, докапываясь до всего. Хлопот чертова прорва, и от этого ужасно устаешь». Такая жажда открытий, стремление шагнуть вперед, чтобы обеспечить себе отступление, все это ведет к одержимости. Чем больше находишь, тем шире становится круг поиска. Похоже, Джеки был не в лучшей форме. Об этом говорили синие круги под глазами. Он с резким стуком поставил свой стакан. «А ты? Неужели даже после всех своих бед ты еще веришь в то, что судьбу можно изменить? Что можно помешать случиться тому, что должно случиться?» «Я в этом убежден. И теперь убежден больше, чем когда-либо».
«Ой-ой-ой-ой. Нет, со мной полный порядок, уверяю тебя», — улыбнувшись через силу, заверил Стефан. «Прошу тебя». «Объясни мне все на моем примере». Джеки устало улыбнулся.
«Ладно, ладно, хорошо. Возьмем твой частный случай и отметем возможные различия. Это несложно, главное, чтобы ты понял».
«Спасибо, что заботишься о моих ничтожных мозгах».
«Итак, представим себе, что тебя закрыли в каком-то погребе. И объявили, что для того, чтобы из него выйти, тебе надо найти ключ, спрятанный там же. Тебя заперли, предположим, 4 мая 2007 года, окей?»
«Окей».
«К концу недели 11 мая 2007 года ты все еще сидишь в этом складе, потому что ключ ты не нашел. Того тебя, который там сидит, мы назовем «ты из будущего».
Стефан почувствовал, как в нем растет надежда, словно Джеки вот-вот даст ответ на вопрос, на который ответить невозможно.
«Давай отправимся ко мне из будущего», — сказал Стефан, немного оживившись.
Джеки принялся расхаживать по комнате, как 15 лет назад расхаживал по лужайке лицейского двора. «Бывают впечатления, которые со временем изменяются и стареют», а бывают такие, что не стареют никогда.
«Предположим, что некий внешний наблюдатель обладает возможностью проникнуть в прошлое. Следовательно, существует и другой ты. Ты из настоящего, которого закроют в том же самом погребе 4 мая 2007 года».
«То есть ты хочешь сказать, что существует некто, отличный от меня из будущего?»
«Ты из настоящего. Это ты из будущего 4 мая 2007 года».
«Ладно, понял».
«Ты из настоящего принимаешься искать ключ, но внешний наблюдатель знает, что ты его никогда не найдешь, раз его уже ищет другой ты из будущего».
«Пока все понятно».
«Логику улавливаю. Я из будущего ключ не вытащил. И я из настоящего его никогда не найду, потому что я из будущего и я из настоящего — это один и тот же человек, с такими же мыслями, теми же реакциями. И нет никаких оснований полагать, что эта ситуация изменится».
«Именно. А потом у тебя из настоящего начинаются провидческие сны. Однажды ночью тебе из настоящего снишься ты из будущего. И во сне ты видишь, что ты из будущего проходишь возле самого ключа.